Здравствуйте, Шаватоха, Гутовох, хорошей недели. У нас 188 урок по книге Мишли, и мы находимся в 21 главе, 22 предложение. Вначале по-русски. На горах сильных пойдет мудрый и не спровергнет его надежную крепость. Давайте я следующий тоже прочитаю. Кто хранит уста свой, язык свой, тот хранит от бед душу свою. Вначале я пытаюсь немножечко, ну, стараюсь так же перевести примерно, но он говорит, что Ир Гибурим, город сильных, Аллах Ахам, в него войдет мудрец, Вейрет Ос Мифтаха, и он спустит силу из уверенности, которая там находится, Шомер Пив, тот, кто хранит свои уста, Волошано, и свой язык, тот Шомер Мицарот Навшо, тот будет охраняем от несчастий, которые придут к нему в душу. Вы знаете что, наверное, еще один пасук я сразу же прочитаю. Он говорит, кто надменный злодей, кощунствующий, имя его действует с буйной гордостью. Зет Ягир, Зет от слова мезит, тот, который делает эверот специально, на зло. Ягир, хвастающийся этим. Он Лейц Шмо. Его имя Лейц, насмешник. Осе Бааварат Задон. И делает он это, проходя через понятие злить, делать специально. Теперь посмотрим, как начнем с предложения номер 22, да, 22-го пасука. Как это переводит, как объясняет Мальбим. Мальбим говорит, что Ир Гибарим Алахахам. В город сильных войдет мудрец, Шомер Пив Лошано, и человек будет, кто такой мудрец? Тот, который охраняет свои уста и свой язык. Мицеен Анпия Машаль. Объясним это на примере, говорит Мальбим. Хахам и Хат. Один человек может захватить город сильных. То есть Шломо Амелех приводит нам пример, каким образом один человек, но мудрый, он может захватить целый город, который населяют силачи. Гибурим, наверное, богатыри, наверное, надо привести. В этом Мифцар, и также крепость, в которой они были уверены в своей крепости. То есть, обычно есть люди, которые, если они сильные, то им не нужна крепость, они понимают, что они справятся и без крепости. Но если есть слабые, то они строят хорошо укрепленные места. Но если это и сильные, и укрепленные места, то их уверенность в том, что они не поддаются завоеванию, она должна быть очень серьезная. Поэтому они уверены и в себе, и в крепости. Об этих людях идет речь. Хохма, мудрость, она помогает человеку против шлитим, тех, кто управляет этим городом. И сказано, что несмотря на то, что город был очень укреплен и полон людей, но, тем не менее, единственный человек, который его захватил, один, без войска, это был Хахам и Хит. Хахам в количестве одного человека. И несмотря на то, что в городе были сильные люди, богатыри, несмотря на то, что город был на горе, и гору, понятно, что тяжелее захватить, чем равнину, как сказано, откуда я знаю, что город был на коне, говорит Мальбим, сказано Аллахахам, взошел мудрец, то есть он поднялся. И несмотря на то, что там был Мигдаль-Ос, какая-то сильно охраняемая, наверное, надо по-русски перевести крепость. Цитадель. Это может быть, я не знаю такого слова по-русски. Что такое цитадель? Мигдаль-Ос. Внутри крепости какое-то возвышение, которое является башней. Самая укрепленная часть крепости. Башня какая-то укрепленная. И люди были твердо уверены, что это уже никак невозможно захватить. И об этом сказано «Ярат ос мибатха», что вот эта сила, эта укрепленность, она была сброшена с места своей уверенности. Я, на самом деле, много раз слышал слово «цитадель», но я никогда не задумывался о значении этого слова. Да. Это был машаль, это был пример. Нимшаль, что нас хотят... Чему нас хотят научить с помощью этого примера? Нимшаль говорит про войну, которая происходит в душе человека. Что эту войну подробно описывает книга Шламо Амелаха, которая называется «Кагелет». Как он описывает это? Мальби приводит цитату из Кагелета, это одна из таких мест Кагелета, которые все более или менее знают. «Ир ктанава анашим бамиат». Есть маленький город, и там немного людей. Там пришел туда царь и захватил этот город, и никто не знал, как от него спастись, пока не пришел Иш Мискен, как такой несчастный человек, и спас город, и никто не вспомнил этого человека. Говорит Мальби, что там рассказывается про войну, которая ведет Ецар-Гара, и она ведет его с помощью тайвы, как мне подсказывает вожделение, хотя мне кажется, ну, пусть будет вожделение, стремление человека к получению материальных удовольствий от еды, питья и всего остального. И это война, которая ведет Ецар-Гара против души, для того, чтобы захватить нефиш человека. Я сказал души, потому что я не знаю, как лучше перевести по-русски это слово, но... Душа есть и нефиш, и руах, и нешама, есть много уровней души, которые есть у человека. Это самый низкий уровень души, за который постоянно идет война. И здесь мицаер, здесь рисуется нефиш, душа человека, которая находится, вот эта часть души, которая называется нефиш, которая находится внутри города. И это город маленький, и там немного людей. Потому что духовные силы человека, они слабые. Человек слаб, как известно. И не имеется в виду то, что он может поднять гирю 18 килограмм. Речь идет о том, что в его душе есть определенная слабость по отношению к Ецар-Гаре, и человеку трудно бороться со своим Ецаром, как многие люди, которые пытались это сделать, подтвердят, что это действительно трудно. И человек, который лохем, завоеватель, тот, кто хочет воевать, который приходит мибахут со стороны, чтобы захватить этот город, это Мелах Гадоль, это огромные силы царь, имеется в виду Ецар-Гара, это царь очень физически и духовно развитый, это Малах, это ангел, и это качество, которое есть внутри человека. Ецар-Гора существует одновременно в двух мирах, она существует в мире Аси и в мире Ицыры. В мире Аси это Ецар-Гора, связанная с нашими отрицательными качествами, и с ней, в принципе, человеку, ну, относительно легко справиться. Ецар-Гора, которая находится в мире Ецыры, это Ецар-Гора, которая является Малах, и справиться с таким видом Ецар-Горы, она далеко не всегда на нас нападает так вот напрямую, но в тот момент, когда нападает, надо понять, что справиться с ней практически невозможно, только с помощью Сиюта Дешмая, с помощью Гадаала, Гашем. Когда человек принимает на себя власть Творца, аннулирует себя по отношению ко Всевышнему, и тогда та сиюта дешма, эта помощь Гошема, которую он вливает в нас, может помочь нам устоять против этой Ецар-Горы. Ецар-Гора мира Асии, понятно, что это хорошо, когда Гошем помогает в борьбе с ней тоже, очевидно. Но, тем не менее, это часть, медот, часть качеств человека, с которыми человек в состоянии, на основании Торы, но в состоянии бороться, и сиюта дешма здесь нужна, но... Совершенно не то, что происходит, когда мы боремся с Малахом Ецыры. Это совершенно разные вещи. И вот он говорит, что приходит царь, сильный царь снаружи, и он строит всякие мецудот гдалот, какие-то, я не знаю, всех этих слов на русском, на иврите я их знаю немножко больше, какие-то что-то типа ловушек, каких-то осадных сооружений, которые он строит. Потому что кахода басар рабим, потому что силы, которые есть у плоти человеческой, они очень большие. И вся тева человека, его чувство помогает Ецар-Горе бороться против Ецар-Готов, бороться, чтобы захватить город, который называется человеческая душа. Потому как понятно, что желание человека, первое я и первые медоты, и все, что есть у человека, изначально, они все настроены на тело, а не на духовный уровень. Но человек мискен хахам, приходит человек мискен, бедный, но мудрый, такой вот несчастный мудрец, умалат эдгаир, и он спасает город с помощью своей хохмы, с помощью своей мудрости. И это вид мудрости, который спасает душу человека для того, чтобы его не захватил этот царь, который старый, но ксиль, глупый. И здесь... Это кусочек из Кагелета, который Мальби в двух словах описал. Здесь дается пример, что царь, вот этот вот Сарксиль, глупый царь, и его силачи, его богатыри, они находятся не снаружи, а внутри. То есть в Кагелете обсуждается осада города, которая ведется снаружи, и душа человека, которая находится внутри, спасает этот город. Здесь же речь идет о том, что город уже завоеван, и глупый царь находится внутри, а мудрец приходит и пытается захватить этот город в одиночку, для того, чтобы каким-то образом спасти человеческую душу, самого себя от Ецаргары. Потому что война эта, она постоянная война. Нету такого, что один раз Хахам пришел, спас город, все про него забыли, но город спасен, ничего подобного. Город переходит из рук в руки постоянно и, может быть, с частотой 60 Гц в минуту. И каждый, у него есть город и есть крепость. Это есть у каждого человека. Но истина состоит в том, что этот маленький город, в какой-то момент этот город вдруг становится принадлежащий силачам, в какой-то момент наоборот. Что силы человеческой души и человеческого разума, они оставляют желать лучшего, они маленькие. И они находятся в этом мире в качестве герем, в качестве пришельцев в этом мире. И озрейгам, муатим, и те, кто их помогают, их очень мало. То есть духовных сил, которые находятся в этом мире, их очень мало. Я задам сейчас на секунду один вопрос. Здесь случайно нету книжки Дери Гашем Рамхаля? Предел, если нет, то окей, не надо, тогда я Вальпе расскажу. Что не так с материальными силами, которые Мидгабрим, которые все время пересиливают, растут, увеличиваются, и они находятся в этом мире и сидят в крепости крепко и укрепленно, и постоянно, и с ними невозможно справиться. И тем не менее, человек, который митнагек, лфихок, человек, который, окей, не нужно, человек, который ведет себя в соответствии с хукей хахма, с законами мудрости, он может захватить город и заставить, ух ты, Яшрукова, и заставить людей, то есть плоть и кровь человека, его тело и силы человеческого желания, он может перевернуть их и заставить их так, чтобы они служили ему. И мечом, этим оружием, которое он может сделать, является хохма, является мудрость. Убамаген атвуна ваадат ярад ашем. И щитом является страх перед Всевышним. И силами, которые появляются против тайвы, тайва не может устоять перед этим щитом, который является страхом перед Гашемом. Но есть определенные условия, что в этом случае нужно остерегаться, чтобы захватчики вновь не захватили город. То есть может прийти этот один мудрец, хахам, захватить город и выгнать захватчиков. Но тогда начинается новая война, второй этап войны, когда выгнанный царь Ецаргара пытается захватить город обратно. И что нужно для того, чтобы этому ему не получилось захватить город, надо охранять свои уста и свой язык, который является крепостью для мудрости. То есть мудрость находится, когда человек охраняет свои уста и свой язык, поскольку мудрость находится в той душе, которая обладает силой дибура, силой речи. Потому что именно через язык и рот входят враги для того, чтобы захватить человеческую душу. И если он может сохранить свой дибур кипшуто, по-простому, не разговаривать, а то, что уста здесь намекают на дибур, а мудрость и лашон говорят про твуну, про бину. То есть здесь есть дибур и лашон, здесь хохма и бина, которые человек должен их охранять, для того, чтобы не уйти с дороги мудрости, хохмы и бины, и тогда этот человек охраняет свою душу от царот, то есть от захватчиков, которые могут прийти и попытаться снова завоевать город, и так будет постоянно. И это строит ту стену, которая есть вокруг города, как говорит нам Шломо Амелех в пересказе Мальбима. В Дери Гашем, который написал Рав Хаим Луцато, есть такое место, если сейчас его быстренько найду, одну секундочку. Нет, я не уверен, что я думал про другое место. Момент. В первой части, части книги «Дерех Гашем», в четвертой главе, есть целая глава, которая рассказывает о разных уровнях нахождения человека внутри этого мира. И он начинает и говорит, место человека в этом мире, оно определяется двумя иньяним, двумя вещами, действительно. Первое – это суть самого человека и того, из чего он состоит, этот человек, и место, в котором он находится. С точки зрения самого человека, мы уже упоминали, говорит Рамхаль, что человек состоит из двух противоположностей. Это душа и тело человека. Но вот мы видим, что материальность, она является в человеке первичной. Если перевести это на тот язык, который мои ровесники помнят еще из школы, а может быть, из института, то это то, что говорил Карл Мырло, что бытие определяет сознание. И Рамхаль подтверждает эту идею и говорит, что мы видим своими глазами, что первичной является материальность в теле, в человеке. И производные этой материальности, они в нем очень сильны, и они проявляются сразу после того, как человек родится. И почти весь человек является куском материи, и разум в нем работает очень мало, сразу после родов имеется в виду. Честно говоря, в взрослом состоянии тоже немного. Но этого Рамхаль пока не пишет. И в соответствии с тем, как он растет, его разум начинается развиваться и становиться все более и более сильным. И у каждого человека это происходит в соответствии с тем, какой он человек. У одних разум больше развивается, у других меньше. И тем не менее, материальность не уходит от человека и заставляет его грешить, и это то, что заставляет его совершать прегрешения. Но если человек будет расти в мудрости и учиться в ней, и будет усиливать пути своей мудрости, то он будет стараться и сможет захватить свою природу, завоевать свою природу, и не останется у него следа от того, от его таавот, от его желаний у него в руке. И он будет постоянно стараться и напрягаться для того, чтобы идти дорогами разума, но эти вещи, которые мы видим, что он реально постоянно остается материальным, и материальные силы его очень сильны, и это связано с тем, что сама природа, она вызывает некую темноту и затемняет его разум, его духовность, и его материальность остается привилегирующим в нем постоянно. И очень-очень трудно найти такого человека, чтобы он мог отдалиться от своей материальности и прилепиться полностью к душе, к святости. Сама душа человека, несмотря на то, что она сама по себе абсолютно прозрачная, чистая и верхняя, тем не менее, в тот момент, когда она заходит в тело человека, которое является материей, и она истабхабо, я не знаю, как слово ли, истабех по-русски, запутывается в нем, отлично. И получается, что она разведена и выкинута от своей природы и находится в противоположности того, где ей надо находиться. И она завоевана телом человека и не может оттуда выйти, а только если будет очень сильно стремиться всеми своими силами и работать над этим. И вот установил Всевышний, благословил он, что вот это соединение между телом человека и душой, оно никогда не расстается. То есть, расставание тела и души называется смертью, и оно только на какое-то время, короткое или длинное, я не знаю, но до оживления мертвых. Однако после этого душа снова должна вернуться в тело. И они обе должны существовать вместе, ленецем с хахим, на постоянно, навсегда. И вот мухрах, мы вынуждены сказать, что душа должна стремиться в этот хазек и усиливать себя, и должна идти и ослаблять материальность, то есть ее задача привести материальность к ослаблению до такого состояния, что останется тело без темноты. Тело, оно должно быть просветлено, я не знаю другого слова, и тогда тело может вместе с душой подняться и достигнуть света Всевышнего Барагу. И Это происходит из-за того, что душа изначально была опущена, низвергнута, и она оказалась в темноте и оказалась вместе с телом изначально. Однако человек в этом мире, он находится в состоянии очень сильной материальности, как мы уже упоминали. И в тот момент, когда материальность становится, превращает все вокруг в темноту, получается, что человек находится в тьме и очень отдален от того, что ему нужно достигнуть в дальнейшем, то есть прилепиться ко Всевышнему. Но для этого нужно много гештадлута, много усилий, для того, чтобы усилить душу, и душа усилилась бы и стала бы сильнее, чем материальные силы, для того, чтобы улучшить свое положение и в результате поднять тело к тому, до того уровня, до которого нужно поднять. Вся эта глава Рамхаля говорит на эту тему, поэтому я не буду читать ее целиком. То, что я хотел, я более или менее сказал. Но теперь возвращаемся к нашему пасуку и посмотрим, как это связано с тем, о чем мы говорим. Есть город, в котором силачи, и город принадлежит Ецергаре, то есть телу. И он очень укреплен, построены всякие стены. И вот душа должна подняться и войти в нее, и выгнать оттуда уверенных в себе, которые находятся в этом городе. То есть нам объясняет Шломо Амелех, так как его объясняет пока Мальбим, Шломо Амелех нам объясняет, что человек должен вести себя в отношении к борьбе, которая происходит внутри него между духовным и материальным началом, зная, что материальное начало сильнее, и тем не менее он может его заставить подчиниться духовному началу. И это состояние, которое человек может сделать только благодаря хохме. Хохма – это хахам и хат, который входит в город. Это мудрость Торы. Благодаря мудрости Торы он может это сделать и выгнать в галут свое материальное начало и подчинить материальность духовному, но он должен знать, что это временное явление, материальность не останется, она снова выгонит духовность и подчинит его себе, духовность снова должна выгнать материальность, и все дни этого мира – это постоянная борьба, которая может происходить больше, меньше, лучше, с переменным успехом и так далее. Мир после прихода Машеха, после Тхия Замесим, после оживления из мертвых, в этом мире материальность будет целиком посвящена духовности. И в этом мире люди, которые достигнут этого состояния, там Ецергора полностью отсутствует, и желание тела будет выполнять рацион Гашем, желание Всевышнего и желание души. Но произойдет это у разных людей на разном уровне, в соответствии с тем, как они выполняли то, о чем сейчас нам говорит Шломо Амелех, когда насколько мы старались подчинить материальное духовному в этом мире, зная, что технически на 100% это невозможно, но понимая, что дельта может быть очень разная между разными людьми, между разными душами, между разными телами и так далее. И каждый из нас должен сделать максимум того, что требуется именно от него в этом разрезе. Окей. 23-й пасук, я уже его вроде как прочитал, но он говорит, кто хранит уста и язык, тот хранит от бед свою душу. И Мальбим объясняет, что после того, как человек смог справиться и смог подчинить бытие сознанию, после этого средство охраны этого города – это шмира де лашон. Это когда человек охраняет свой язык, свои уста и не произносит ничего, чего не надо произносить. Теперь Гаон Мивильна. Мы прочитали два пасука, 22 и 23. Возвращаемся к 22 пасуку, только с другим комментарием. Говорит Гаон. Момент. Надо еще найти, где он это говорит. Вот. Ир Гиборим Аллах Хахам. В город силачей поднялся мудрец. Ваератос Мифтахо. И спустил крепость силы с того места, где они были уверены. Пируш. Объяснение. Ир Габурим Аллаха Хам Батуха. В город силачей богатырей зашел мудрец его внутрь, в Ирет Мишамос Шефтахта, и спустил оттуда те силы, на которые они рассчитывали. Имеется в виду, что Гамуфхарши Батахо, самые лучшие и самые уверенные силы, на которые рассчитывали в этом городе, ему удалось с ними справиться. Сказали наши мудрецы. Это на этот же пасук, сейчас Гаон читает, есть такой мидраш, который так и называется мидраш Мишлей. Мидраш написан Амараем на книгу Мишлей. Объясняет он, Ир Гибурим зе Гашамаим. Город мудрецов – это небеса. Что там находятся ангелы, которые называются Гибурей Коох Осей Дворо. Те ангелы, которые сильными, я не знаю, богатыри силы, я не знаю, как перевести, которые делают, выполняют слова Всевышнего. А? Богатыри могучие. Которые делают, выполняют высказывания Творца. Туда взошел Хахам, туда взошел мудрец. Кто такой мудрец, который поднялся к ангелам? Моше Рабейну. И спустил оттуда силу, которая является самым уверенным, самым важным, что находилось на небесах. Что это? Это Тора. Что это самое лучшее из всего, что было когда-то. Что все рвались и пытались достигнуть ее, пытались ее получить. И она называется Оз, силой всего мира. Как сказано, Гашем Оз Ламоэтен. Гашем силы дает своему народу. Сила, которую Гашем дает своему народу, это Тора. И она также называется Бетах, от слова Бетахон, уверенность. Как сказано, Шомеали Ишкон Бетах, тот, кто будет меня слушать, будет пребывать в уверенности, в бетахоне. Как бы бетах, кроме уверенности, есть какое-то слово? Полагаться на меня и будет...
Будет жить безопасно.
Будет жить безопасно, окей. Будет уверенным во Всевышнем. Таким образом, первый комментарий Гаона идет совершенно по другому пути, чем Мальбим. Он говорит не о борьбе внутри микромира человека между душой и телом, он говорит о макромире, о том, как Моше Рабейну приходит получать Тору, и о том, что самые высокие уровни, которые самая укрепленная крепость, там, куда, в принципе, человек вроде как не может попасть, миры, которые сильно выше наших миров, туда взошел Моше Рабейну для того, чтобы взять оттуда Тору и спустить ее в этот мир. И человек, который принимает эту Тору, весь Израиль, который примет эту Тору, он будет Ешев Бетах, он теперь может быть уверен и спокойно жить внутри этой Торы. Это первый пируш, который говорит. Второе объяснение Гаона это говорит. Он говорит, кто такой Ир Гибурим, кто такой город сильных, могучих, это небеса. Туда зашел Хахам. Что значит туда зашел мудрец? Первый пируш говорит, что в этот город попал Моше Рабейну. Второй пируш говорит, что любой мудрец и цадик, он каждый раз заходит в этот город, поднимается ко Всевышнему, каждую ночь и учится там. Это намек на то, о чем более подробно говорит книга Зохар, который говорит, что любой человек, который занимался Торой, столько, сколько надо было в этот день заниматься Торой, коль царко, я не знаю сколько, я не знаю минимальный размер занятия Торой, Торой надо заниматься постоянно, но его душу поднимают наверх во время сна, и во время сна он учится там из амикей Тора, из очень большой глубины познаний Торы. А? Из глубин Торы. Есть такая Мишна в трактате Пиркей Авот, который говорит, что, может быть, это не из Пиркей Авот, я сейчас задумался, есть такая гемора точно, которая говорит, что есть некое противоречие. Лонит на лайла эла лощина, ночь не дана, а только для сна, это одно высказывание Хазаль, и второе, лонит на лайла эла лимут тойра, не дана ночь, а только для изучения Торы. И вторая часть, которая говорит, что ночь дана для изучения Торы, это достаточно пшада пашут понятный, простое объяснение. Это понятно, что человек должен учить Тору не только днем, но и ночью. В Иегатам Бэгэм Емам Вэлайла человек должен заниматься и днем, и ночью. Но здесь вопрос-то очень понятный, что ночью человек должен спать. Речь идет не о том, что всегда есть электричество, даже не всегда оно светит мне в морду лица, как сейчас. Иногда человек находится в темноте, когда есть при свечке даже... Если свечка более или менее нормально светит, это не керосиновая лампа, это все-таки совсем тяжело при ней учиться. И что означает, что ночь дана для изучения Торы? Ответ на этот вопрос вот только что нам дали в книге Зохар. Человек, который учил Тору днем, спорил по поводу того, что там написано, обсуждал, вкалывал и так далее. Ночью он тоже должен хотя бы какое-то время, каждую ночь заниматься Торой после того, как Цейт Каховим, выход звезд и так далее. Но этому человеку открываются некие тайны Торы, с помощью совершенно другого вида изучения Торы, который я не знаю, как назвать, кроме как Сиута Дешмая, помощь Всевышнего. В Зогаре они описываются достаточно подробно, Аризаль тоже многие вещи сообщает нам о том, как это происходит. Человеческая душа во время сна, часть ее, определенная часть, неважно сейчас какая, какого уровня, что это, не наша тема, поднимается к очень высоким слоям Всевышнего. Она поднимается туда не в одиночку, она забирает с собой те мицвот и ту Тору, которую человек выучил за этот день, и мицвот, который он сделал за этот день. Она возвращает их Творцу ночью. Творец открывает специальный склад, который принадлежит каждой из этих душ, которые к нему поднимаются. Они там хранятся до времени получения награды за эти мицвот. А Акодыш Барагу спускает эту душу, которая получила некий заряд святости к душе, находясь в столь высоких мирах. И она спускается с новыми силами для новых мицвот и новой Торы, которые она получила за счет тех мицвот и Торы, которые были выучены и сделаны за этот день. И она получает определенную добавку, тасефит, которая есть, которая она спускается вместе с ним и возвращается в тело. В частности, говорит Зогар, что та Тору, которую учил человек сегодня днем, ему открывается глубина этой Торы, которую человек в этом мире постичь сам не может. Тут нужно раскрытие Всевышнего, которое ему дается. Понятно, что он их не запоминает и не может точно сказать, что ему было рассказано и так далее. Но, тем не менее, это дает ему какое-то сиута дешмая для изучения Торы в дальнейшем. И мы видим, что люди иногда постигают какие-то вещи, которые очень высокие. Естественно, что это связано напрямую, не прямо пропорционально, а значительно сильнее, с тем, как и сколько, и так далее, он учит Тору днем. Но ночью ему дается вот эта вот добавка, и это то, что говорит сейчас нам Гаон, который говорит, что есть садиким гдойлим, есть очень большие праведники, хахамим, которые ночью поднимаются ко Всевышнему и учатся там. Теперь он добавляет и говорит, а есть такие праведники, которые очень редкие, очень большие праведники, которые поднимали туда даже не во сне и даже днем. Поднимались в эти ешивот шельмала, в верхние ешивы. И это праведники, как, например, пророки, которые заху удостоились изучения Торы на совершенно другом уровне, пророческим раскрыванием каких-то вещей Торы. И он говорит, что к этим людям относились не только пророки, это было и после этого. Как, например, история, которая была с Раби Нахони бен Хакана, Раби Ишо бен Хананья. Эти две истории, которые рассказываются, одна из них рассказывается в Геморе Брахот, Дав Нун Алеф, другая, я не знаю точно, что это за история, потому что здесь написано не Раби Ишо бен Хананья, как я прочитал, а написано Рейш Юд Бейт Хет, и Мефоршим и Агро поспорили о том, что, говорится ли это про Раби Ишо бен Хананья, а может быть, это говорится про Раби Йоси бен Халафта, который указан в Зогаре. Но тут есть две истории, которые рассказаны о том, как нашим цадиким уже времен Танаим раскрывались какие-то вещи от Всевышнего и так далее. И каждый из них, он спускал ос Мифтаха, он спускал вот эти вот силы, которые называются самые муфхарим, самые такие лучшие, которые были. И подробнее это описано в двух местах Танаха, где нам были даны какие-то откровения через пророков, которые дошли до нас, и сегодня мы используем в молитве. Я думаю, что все слышали про то, что такое Маасе Меркава, деяние колесницы дословно переводится. И обычно этим называется какой-то раздел Зогара. Но на самом деле это кусочек из Танаха, где рассказывается пророчество Иехескеля, где Иехескелю показали то, как раскрыли ему, и показали, как Всевышний управляет миром, ведет этот мир. Вести, лирков – это ехать верхом, меркова – это колесница, то, что ведет Всевышний, как он управляет всеми мирами. Ему были показаны миры ангелов, мир Брии и так далее. И то же самое было показано Ишаяху. Но пророчество Ишаяху почему-то менее известно на эту тему, хотя, может быть, сегодня оно более известно, потому что не далее, как вчера мы читали его в Гавторе. Гавтора на Паршат Итро, там было приведено и не Меркава Йехескеля, а Меркава Ишаяху. В Меркаве Ишаяху нам было раскрыто, я сейчас не буду сильно вдаваться в объяснение, понятие к душе, когда Ишаяу ха-Нави было открыто, что означает «кадош, кадош, кадош, ашем цаваок, млохоля арец квадо». На русском это звучит немножечко неприлично, но я переводить не буду. «Кадош» – три раза повторенное слово «кадош Всевышний» и наполняется вся земля его славой. А Йехескелю было открыто дополнительное счастье ему, этого, этой «кдуши», о которой мы говорим тоже в «кдуши», и в «кдуши» после «Шмонаэсра», и «кдуши», которая перед «Шма», и «кдуши», которая внутри «Эволюцион». Три раза мы говорим эту «кдушу», и мы там говорим «Борох», «Воды», «Ашем», «Имкамо». Это кусочек из пророчества Йехескеля, который нам открыт был через пророков. И это пророки удостоились без сна, когда им была открыта какая-то часть того, как именно Всевышний контактирует с миром, и что означает три уровня к душе, которые раскрываются в нашем мире, и что означает, что браха, то есть влияние Творца, спускается из определенного места, которое Гакодыш Брагу создал для этого. И вот здесь сказано о том, что Хахам, человек, который Хахам и Цадик, говорит Шлома Амелах, он может удостоиться получить какое-то количество Торы, либо через Моше Рабейну, как говорит первый комментатор, либо любой мудрец может это получить, то есть любой, я не знаю, те, которые достигли этого уровня, и приведено всего несколько примеров, они могут получить какие-то раскрытия Торы внутри этого мира, какую-то свято дешмая, через которую раскроются совершенно потрясающие вещи, которые называются мифтахо, из самых уверенных, самых скрытых частей, которые Всевышний скрывал Тору, она может быть раскрыта и спущена в Амисраэль. Это так Гаон объясняет этот кусочек. Таким образом, мы видим опять, что есть некий, не знаю, даже нельзя сказать махлокис, некое дополнение между Мальбимом и Гаоном. Два пшата Гаона – это хахам, который поднимается в этот укрепленный город. Это либо Моше, либо любой мудрец, которому дается возможность постигнуть какие-то вещи, связанные с Торой. Это два пшата Гаона. Пшат, который говорит Мальбим, что речь идет о войне между Ецарготов и Ецаргара, между материальным и духовным началом, которое находится внутри человека, и Хахам – это душа, которая с помощью мудрости Торы может разобраться со своими телесными нуждами и как ей надо их охранять, чтобы после того, как он справился с ним, охранять с помощью того, что надо сохранять свой язык от того, чтобы не сказать чего лишнего. Теперь 23-й пасук, как его объясняет Гаон. «Шемер пив волошано шемер мицерат навшо». Человек, который охраняет свои уста и свой язык, он охраняет цурат навшо. Цурат навшо, мицарот навшо. Он охраняет свою душу от несчастья. Слегка я неправильно прочитал. Мицарот навшо. Охраняет свою душу от несчастья, от соросов. Говорит Гаон. Есть два рошей аверот, есть два корня, наверное, лучше сказать, два направления аверот, которые есть у человека, две головы у тех аверот, которые есть у человека. Это тайва, вожделение, как мне подсказали, и желание получения удовольствий, и дибур, и речь. В соответствии с ним есть два вида деним, судов, два вида наказаний, которые есть у человека после смерти. Это гейном и кавгакела. Гейном человек получает за аверот, который он сделал из-за своей тайвы, из-за своих желаний к получению удовольствия материального мира. Кавгакела. Что такое кавгакела? Когда человеку не удается попасть даже в гейном душе, ее кидают из стороны в сторону, и она находится внутри мира, летает туда-сюда, и ей не дает возможности где-то приземлиться. Она приходит за речь, за человеческую речь. Как я уже объяснял в другом месте, говорит Гаон. И он говорит, мы сейчас это другое место должны будем посмотреть. Пив, уста, о которых мы говорим, это тайва. Тайва – это желание человека к получению удовольствия, оно связано с устами, с ртом человека. Лашон – язык, это понятно, что связано с дибуром. И эти два суда, два наказания, которые есть, они как бы очень в узком месте находятся. Про Кавакела написано «Ерхатибор», что это находится в глубокой яме, в глубоком колодце. И об этом сказано. Человек, который шомер пив, который хранит свой рот от запрещенных тавот, запрещенных желаний, которые он пытается получить, и хранит свой язык для того, чтобы не говорить, он охраняет душу от различных цоросов. Что это за различные цоросы, различные несчастья? Это кавгакела и гейном. Теперь попробуем сейчас. Он очень много мест на эту тему Гаон говорил, и надо сориентироваться, какие места, о чем точно. Это не так просто. Значит, в 19 главе было такое вот место. «Коль ахираш санегу, авки бараэгу, шераху мимену мирадев амрим лохама». Всякие, кто... Да. Всякий, кто делает шум, момент, просто, может быть, по-русски он подберет какие-то слова, бедного он провел. Всякие братья бедняка ненавидят его, несмотря на то, что он их близкий, тем более дальний от нее, и они говорят ему, он гонится за неисполненными обещаниями. То логема, нет, это невозможно, они говорят. Объясняет Гаон, что братья не любят бедного, тем более дальний не любит бедняка. Секундочку. И получается, что он бегает за людьми, а они говорят, что не надо сюда идти, не нужно. И получается, что никакой пользы от окружающих у него нету. О чем идет речь? Что не любят и что бесполезно в этом мире? Объясняет Гаон, что речь идет о дворе Бетейлем. Тот бедняк, которого все не любят, это дворе Бетейлем, пустые слова, которые говорит человек. Есть авейрот, который человек делает в этом мире. И за эти авейрот его не любят. Ему доставляют иссурим, и эти иссурим преследуют его, в том числе в Олам Аба. То есть, немногие мицвот, которые есть у него, это его близкие. У человека есть что-то, кто ему близкое, это те мицвот, которые он сделал. И эти мицвот пытаются отдалиться от человека, который делает авейрот, потому что мицвот не могут восполнить и убрать те авейрот, которые сделал человек. И поэтому авейрот, который он сделал, они не идут параллельно с мицвот, они как бы не аннулируют друг друга. Окей, и я даже не знаю, а вот то, что мне нужно, вот. Человек, который преследует, они ему говорят, то есть человек преследует свои мицвот, они говорят, что уйди со своими дворем бетелем, уйди со своими пустыми словами. Что имеется в виду? Что человек, у которого есть энное количество мицвот, но у него есть авейрот, связанный с дворем Бетейлем, с пустыми словами, этот человек приходит на суд ко Всевышнему и говорит. В Пиркей Авот это называется, я сейчас не помню, какая Мишна в Пиркей Авот, но есть такая Мишна, может быть, кто-то помнит, что я Гошем, не принимающий взяток. Соне Беца. Я Всевышний, ненавидящий взятки и ненавидящий взятки, подарки. Что имеется в виду? Понятно, что когда ты идешь к судье, который судит в нижнем мире, то понятно, что можно подмазать, и даже не подмажешь, не поедешь, и так далее. Но когда речь идет о том, что есть суд перед Всевышним, Всевышний решает, Ганеден или Гейном. О чем идет речь? Какие взятки можно дать Всевышнему? Деньгами? Чем? О чем вообще идет речь? Что говорят Танаим, которые говорят, что Всевышний не любит брать взятки? Потрясающая фраза. Объясняет Маараль, что речь идет о том, что взятки, которые люди предлагают Творцу, это люди приходят ко Всевышнему и говорят, да, я делал какие-то авейрот. Ну, посмотри, Гошем, у меня есть такие-то и такие-то мицвот. Все не так грустно. Я сделал такую-то, такую-то мицву. Не надо мне наказывать за те мицвот, за те авейрот, которые я сделал. Вот ведь есть мицвот, их больше. Говорит Маараль, что на это говорят Танаим в Пиркей Авот, что Всевышний ненавидит взятку. Мицвот не могут подмазать Всевышнего. За аверот ты получишь то, что тебе положено, а за мицвот ты получишь награду, которая тебе положена. Это никуда от тебя не убудет. Но они не смогут убрать те аверот, которые ты сделал. За каждый из них ты получишь наказание. Теперь речь идет о том, что человек гонится за своими близкими, то есть за своими заслугами, за мицвот, которые он делал, и говорит: «Акодыш Барагу, у меня есть такое-то, такое-то количество мицвот. Мицвот, помогите мне, избавьте меня от наказания». Разбирается одна авейра, авейра, которая называется дворим бетейлем. Не лошен гора, не запрещенные какие-то разговоры, дворим бетейлем, пустой треп, который делает человек. За этот треп человек наказывается кавгакела. То есть мицвот не могут аннулировать это наказание, и он находится в состоянии лоумим бадерейк, ты пустой, ты пустышка, и тебе не дадут ни геном, ни ганетом, ты будешь некоторое время находиться в состоянии, которое Гаон определяет мигаршим, а то мимаком ломаком. Его кидают, разводят дословно, выкидывают из одного места в другого, и это из-за дворим бетейлем, который преследует его постоянно, и мицвот, его близкие, которые, на которых он рассчитывал, даже здесь от него отворачиваются. Что имеется в виду? Человек, не сделавший лошенгору, не авар на алицанут, насмешки и так далее, но поскольку он стал говорить дворим бетейлем, то есть он вытащил себя из того, о чем говорит первый псалом Давида, который у меня наверняка есть один момент. Секундочку. У меня здесь есть хотя бы по-русски псалмы. Очень известный псалом. Ашри Аиш, благословенный человек, который не ходил по путям советом Рашоим, той дорогой, которой ходили нечестивцы, он на нем не стоял. Умамашав лейцим лоэшав. И в компании насмешников он не сидел. Говорит нам Гаон, что, тем не менее, этот человек не сидел в компании насмешников, но он вышел из тех, кто миушвей даат, тех, кто сидит в месте, где развит даат гашем, бейт мидраш, я не знаю, место знаний о Всевышнем. Меда кинегет, меда, мера за меру, он вывел себя из состояния изучения Торы, из состояния страха перед Творцом. Мера за меру его тоже выводят из состояния мицвот, и он находится в кавгакела, и его кидают из стороны в стороны, и его душе нет возможности где-то осесть до того момента, когда это наказание не кончается, и он не искупил свои дворим бетейлем пустой треп, и не оказался в состоянии миюша, в состоянии, когда ему можно где-то осесть. Точка. Это первый пируш Гаона о том, что такое кавгакела, за что оно следует. Второй пируш. Гаон сомневается в этом и говорит, что, может быть, речь идет о тех людях, которые попадают в кавгакела, может быть, это те люди, которые постоянно занимаются дворим бетелем. Это специальность у них такая заниматься. То есть они на это тратят большую часть своей жизни. Может быть, только они попадают в кавгакела, а люди, которые по АМБ иногда скажут чего-то такое, то не попадают. Но в любом случае, даже если это идти по первому комментарию Гаона, то понятно, что в зависимости от количества дворим бетейлем будет разное кавгакела. Одному на неделю, другому на 5 секунд. Такое тоже может произойти. Но это наказание. Или не может быть, что человек, который постоянно говорит дворим бетейлем, несмотря на то, что за них самих по себе не положено наказание, Энка Задавар, такое не может случиться, чтобы он когда-то не сказал какие-то исурим, не сказал какие-то вещи, которые запрещены. Поэтому ему положен кавакела. Есть три цада, три возможности объяснить, о чем говорит Гаон. И это то, что объясняли мы это, учили когда-то, сравнительно недавно, две главы назад. Это в 19 главе, так Гаон объясняет эту часть. И здесь он говорит о том, что человек, который охраняет свои уста и охраняет свой язык для того, чтобы ничего не говорить лишнего, то он охраняет душу от царот. И Гаон в нашем пасуке, я повторяю, объясняет, что есть два наказания за еду, за тайву, за запрещенную еду, которая делается ртом. Наказание, не обязательно еда, но все, что связано с тайвой, которое происходит. Наказание, которое за него происходит, это гиеном. Кавгакела приходит за дворим бетелем и за пустой треп, который идет языком. И в другом месте он говорит, что даже без лошенгоры, даже если там не было лошенгоры. Насколько я помню, я сейчас не стоп, ну, на 99%. Исур дворим бетелем, запрет на пустой треп, относится только к мужчинам, а не к женщинам. Поскольку учится он из пасука, выдебартам бам, и будете говорить их слова Тора, и гемора медаекет, дебартам бам, вело дворим бетелем. Будете говорить их слова Торы, а не говорить дворим бетелем. Поэтому человек, который говорит дворим бетелем, он авер аль митсва асе, он делает преступление против митсвы делай, битуль тойра. В это время он должен был говорить слова Торы или хотя бы молчать. Поэтому дворим бетелем для него является исром. Поскольку у женщин нету митсвы талмуд тойра, поэтому у них нету исра дворим бетелем, и поэтому иср, который есть у женщин, это лошен гора. За это они тоже могут вполне заработать кавакела, если очень хочется, но дворим бетелем недостаточно, чтобы получить это наказание для женщин. Для мужчин вот так вот хватает, так что все в порядке. Окей. Как лишмор пив ицу, совет я, к сожалению, дать не могу, я не очень знаю, как это сделать. Вообще есть еще одно место, которое об этом говорит, я не знаю, может быть, имеет смысл на одну секунду, если я сразу его найду. Не так много мест, где Гаон этими вещами занимается, это было уже совсем давно, теперь надо... В конце пятой главы, в самом конце пятой главы есть пасук. Момент, его уже почти нашел. Гу емут бело мусар, гу емут беэйн мусар, беров авлато изге. Человек, который умрет без мусара, без того, чтобы принять наставление мусара, и из многих авирот он сделает шогега, он станет шогегом, случайно сделает авирот, которых очень много. Говорит здесь Гаон. Я уже это объяснял в другом месте, а вот здесь он дает новые ссылки. Окей. Я объяснял в другом месте, что за митсвы асе, за нарушение митсвот делай, нету наказаний. То есть нету наказания после смерти за то, что человек нарушал митсвот делай. Что такое грубо нарушил митсвот делай? Это человек, который не прочитал шма. За это наказания как такового нет. Но манишим бейден ритха. Человека наказывают, добавляют ему наказание во время, когда Всевышний гневается на него. Есть два объяснения, что значит, когда Всевышний гневается на человека, то он добавляет наказание за митсвот асе. Гаон объясняет очень интересным способом. Обычное стандартное объяснение, что когда раскрывается в мире, происходят какие-то вещи, из-за которых Всевышний гневается на мир, то человека, который неаккуратен в соблюдении митсвот асе, не выполняет митсвот асе, на него наваливается наказание Всевышнего. Обычно нету, но когда Всевышний, его гнев раскрывается в мире, то этому человеку достается. Например, человек, который надевает четырехугольную одежду без цицит, его просто так не наказывают, но во время, когда Всевышний гневается, он получает по одному месту. Гаон дает совершенно другое объяснение. Мне, честно говоря, очень нравится объяснение Гаона. Он говорит, что если у человека есть какая-то авейра, лот и асе, он сделал какое-то преступление, не делал и не сделал за него тшуву, то ему положено за это гейном. То в этот момент ему добавляют температурку в геноме, или добавляет время, я не знаю, что и как это происходит, также за авирот асе, который он сделал. И тогда он получает второе наказание. То есть, если он не нарушил ни одной заповеди лота асе, хотел бы видеть такого человека, и нарушил какие-то заповеди, не выполнил какие-то заповеди асе, то за это он наказание не получит. Но если у него есть хоть одна лота асе, которую он нарушил, то за все асе, которые он нарушил, ему добавят. Поэтому это становится уже не так оптимистично, как звучало раньше. И это сказано аванатав за все его грехи. То есть не только митсвот лота асе, но и митсвот асе. И посредством слова хет – это митсвот лота асе, слово авон – это митсвот асе, ему добавляют и то, и другое. И получается, что аль-едей хетгу итмах, что посредством своих грехов он итмах, я не знаю, как слово итмах, погрязнет. То есть он не выйдет из гейнома. И об этом сказано слово хевлей, муки. Сказано, что используется во множественном числе, потому что он, есть вещи, которые он рагиль, привык левотель мицвот асе, привык не выполнять какие-то мицвот асе, и их много, поэтому это сказано во множественном числе. Это был 22-й пасук, и теперь следующий пасук, он нам нужен больше. «Вэгу емут бээн мусар» – человек, который умрет без принятия мусара. «Уброва вато ижге» – из-за многих авирот, которые он сделает, он будет шогек, случайно будет делать авирот. Объясняет Гаон, что он умрет без мусара, это относится к тайве, вот к желанию получения удовольствий, которое заставляет его отказаться от принятия мусара. И он не хочет этого мусара, поэтому он умрет из-за того, что не принимал на себя мусар. И это оныш, наказание за тайву, про которое сказано. Кишага кельмуд бейто, что он шаха, он будет находиться в смерти внутри дома. И за многие авейрот, которые он сделает, бешогик, это соответствует хемда. Хемда – это стремление к получению удовольствий. Вот это, наверное, лучше к вожделению сказать. А? Стремление. Тайва – это получение. Окей. И об этом сказано, что объяснение, что макшивата фраотша хашав – плохие мысли, которые думал человек, они приведут к нему, его, к ошибкам, из-за которых он сделает авейрот. И за это его кинут в гейном и в кавгакела. Это пример этому. Человек, который бежит вслед своих, стремится вслед своих хемдот, и за это его преследуют, так как он хемда, она не дает человеку находиться на месте. Он все время пытается что-нибудь найти, пытается какие-то авирот сделать, чтобы удовлетворить себя, в погоне находится, поэтому ему не дают сидеть на месте, и поэтому его постигает наказание кавгакела. Таким образом, Гаон нам написал в трех местах за вещи, за которые положены кавгакела, то, что нас сейчас в нашем пасуке. Он говорит, что кавгакела приходит за битуль митсвасе, за то, что человек отказывается от выполнения митсвасе, которое называется дворим бетейлем, за пустые разговоры. Поскольку он вырвал себя с места Бейт-Мидраша, из места Торы, поэтому наказание за это, он получает то, что его вырывают с одного места и не дают сидеть в каком-то одном положении. И человек, который гонится за удовольствиями этого мира и постоянно находится в погоне, он не может сидеть на месте. Это еще одна вещь, которая приводит к кавакелу. За тайву он получает гейном. За хемду он получает кавакелу. За тайву он получает гейном. И в нашем пасуке сказано, что ему надо следить за своим языком, потому что за дворим бетелем он тоже получит кавакелу, а за тайву гейном. Таким образом, мы закончили пасук 23. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.